Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» в импровизированной домашней студии-гостиной по-прежнему Алла Митрофанова
и Александр Ананьев.
И у нас за нашим импровизированным столом по ту сторону радиоэфира дорогой наш друг, клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном, священник, отец, муж Николай Бабкин. Еще раз добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, дорогие мои друзья, дорогие наши слушатели, дорогие продюсеры, звукорежиссеры. Почему-то никогда никто с ними не здоровается. Они нас внимательно слушают.
С наступающим вас праздником еще раз. Сегодня мы говорим о том, как жить в эпоху самоизоляции и как встречать Пасху. И вот Алла Митрофанова показывает жестами, что у нее есть вопрос, однако прежде, чем она задаст свой вопрос, я хочу поделиться, раз уж мы тут делимся своим опытом и какими-то полезными лайфхаками, простите мне, это слово неприятное, открытиями, да. Мы вычитали и подписываемся под каждым словом одну прекрасную мысль. Вот когда живешь в одной квартире, рядом с... пусть даже самым-самым близким человеком, это все равно время испытаний. И пройти это испытание гораздо проще, если каждый раз благодарить человека за все подряд. Человек головой кивнул, ты его поблагодарил. Человек чашку помыл, ты его поблагодарил. Жена тебе в тарелку котлету положила, овощную, ты ее поблагодарил. Понимаете? То есть, чем чаще мы говорим «спасибо», тем больше в нашей жизни радости и благодарности. Знаете, это вот как было, я уж не знаю, правда это или неправда, мне трудно в это поверить, я все-таки не физик, но проводили исследования, банки воды говорили спасибо одной банке воды, а другой банке говорили «я тебя ненавижу». И той воде, которой говорили спасибо, у нее была одна очень красивая молекулярная структура, а той воде, которой говорили «я тебя ненавижу», была очень неприятная молекулярная структура. Скорее всего, это какая-то выдумка или нет, я не знаю.
Но красивая метафора.
Да, но то, что люди становятся красивыми каждый раз, когда им говоришь спасибо даже за какие-то пустяки, это абсолютная правда.
Отец Николай, вы знаете, вот как раз Саша сейчас предварил, получается, мой вопрос, потому что мы поговорили с вами, как решать спорные ситуации, конфликтные, возникающие между детьми. Систему плюсов и минусов. Вам за это прям огромное спасибо. Я думаю, что для многих радиослушателей это хорошая подсказка. А вот что касается мужа и жены. Чем глубже в самоизоляцию, чем дольше она у нас продолжается, тем больше открытий, наверное, мы делаем и в самих себе, и в наших отношениях тоже. И здесь вот важный вопрос, а есть ли какая-то, ну, условно говоря, система плюсов и минусов для взрослых, для мужа и жены, для тех людей, от которых зависит и настроение в доме, и будущее семьи, и вообще все. Вот если, к примеру, там какая-то вспышка произошла, не у всех ведь даже есть возможность по разным углам разойтись, потому что пространство в квартире ограничено. И вот как здесь быть? Тем более, что вот, ну, сейчас нас люди слушают, да, может быть, у кого-то возникла как раз накануне конфликтная ситуация, а Пасха – это тот праздник, в который нужно совершенно с чистым сердцем входить, с детской радостью. Что бы вы здесь могли посоветовать или на что обратили внимание?
Вы знаете, сейчас часто говорят о том, что в дни самоизоляции люди чаще ссорятся, и многие боятся действительно этих самых разводов пресловутых. Хотя ЗАГСы сейчас предлагают регистрацию онлайн. Сейчас есть удивительная возможность зарегистрировать свои отношения и жить с законом браке. Понятно, что не будет какой-то красивой церемонии, но можно провести уникальную брачную церемонию дома, повторить которую потом уже будет невозможно, и которой ты будешь всем рассказывать и хвастаться. Да, я думаю, это такой маленький позитивный плюсик из всего этого. Ну, а насчет притирок, обид, безусловно, когда люди живут вместе, они возникают, и если, в общем-то, находишься в закрытом пространстве, все это доходит до предела, потому что то, на что раньше не хватало времени, а именно на обсуждение каких-то взаимоотношений, сейчас просто ты с этим сталкиваешься. Если в семье эти темы были игнорируемы ранее, то теперь их невозможно просто игнорировать. Вы вместе друг с другом почти безвылазно смотрите. Можно, конечно, разойтись по разным комнатам, но потом в старости вы тогда и спать будете в разных спальнях, в одиночестве, и, в общем-то, встречаться будете только на кухне, может быть, иногда, или у телевизора. Но это нельзя назвать семьей. Поэтому я всегда призываю, чтобы, конечно, эти проблемы, они были решаемы. Сейчас та самая ситуация, когда тебя ничто не отвлекает. Ни работа, ни какие-то еще обязанности. Вы дома, ты и твоя семья. Ну и решайте эти обязанности, решайте эти проблемы между собой. Просто для мужчины эта тема не очень удобная. И я как мужчина понимаю, все-таки в эмоциональной сфере женщина превосходнее, чем мы. Она более чувствительная, и она здесь главенствует. Почему мужчины не любят обсуждать отношения? Женщины более чувствительны, они более понятливы, они даже больше тебя знают, чем ты сам. Это пугает. Мужчину настораживает, ему проще те сферы, где он главенствует. Это, в общем, отличает наши природным мужским качеством. Так что я как мужчина понимаю, почему мы не хотим выяснять эти отношения. Для меня когда-то это стало стимулом для того, чтобы глубже изучать вот, психологию отношений. Тем более у меня супруга психолог, поэтому мне приходится подтягиваться в этой теме, чтобы можно было что-то ответить, где-то, так сказать, противопоставить или, может быть, даже парировать или даже начать спорить с ней. Может быть, она заблуждается, а я прав. Да, мы иногда обсуждаем какие-то вещи и понимаем просто, что ну, нельзя это доводить до крайностей. Я священник, я исповедую людей, я вижу, чем это заканчивается обычно. Поэтому сейчас ну, как раз то самое время, как я сказал, для того, чтобы поднять эти темы и наконец-то их уже обсудить. Ну, не получится игнорировать.
Я сейчас посчитал, отец Николай, у меня 744, а может быть, 745 поводов назвать вас самым счастливым человеком. И один из этих поводов, конечно, то, что матушка у вас психолог. И, конечно же, она знает, как решить еще одну проблему, о которой я хочу поговорить, о которой вы вот сейчас вскользь упомянули. Проблема мужчины, осознающего себя мужчиной, и женщины, осознающей себя женщиной. Все-таки за атмосферу в доме, за ощущение дома, отвечает, вот как мне кажется, больше женщина, а мужчина ведь он кто? Он тот, кто каждое утро, беря в руки дубину, надевая шкуру, отправляется за мамонтом. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас мужчины, надев тренировочные штаны с вытянутыми коленками, выпив чашку кофе, растерянно сидят на диване, смотрят в одну точку на стену и понимают, что... Ну, я сейчас говорю про себя, вы поймите, я сейчас не говорю про других мужчин.
Что ты придумываешь? Нет у тебя таких штанов.
Нет, штанов может быть и нет, но ощущение такое есть, отец Николай. Мужчина чувствует себя никчемным. Мужчина чувствует себя неудел. Мужчина чувствует себя бесполезным. Я, поверьте, знаю, о чем говорю. У меня немало друзей, людей состоявшихся. Они молодцы, они успешны. Но вот сейчас волей-неволей они чувствуют себя вырванными из этой жизни. И они ощущают стыд перед своими домашними. За то, что, я не знаю, осознанный, неосознанный, но стыд за то, что они не делают то, чего должны бы делать. И их уважение к самим себе неизбежно падает. А если человек меньше уважает себя, он как следствие начинает больше негатива испытывать и по отношению к окружающим, хочет он того или нет. Что бы вы посоветовали в данной ситуации в первую очередь нам, мужчинам, вот испытывающим такую гамму ощущений, и во вторую очередь, что бы вы посоветовали женщинам? Как женщина может помочь мужчине преодолеть этот непростой период?
Ну, тема на самом деле очень глубокая. Можно целый эфир даже ей посвящать. Мужественность и женственность. Это темы, которые очень редко проговариваются. Потому что мы чаще говорим, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского, все едино. Но Бог не нивелирует наши природные особенности. Мы после того, как становимся христианами, мы не превращаемся в затюханных слабаков. Мы остаемся мужчинами, и смирение не предполагает того, что ты слаб духом. Наоборот, смирение тебя делает сильнее, оно тебя укрепляет, потому что за твоей спиной Бог, И, конечно, ты чувствуешь себя громадную силу. Если мужчина при этом еще и такой активный, респектабельный, амбициозный, вот как Александр, да, талантливый, весьма талантливый, то он, конечно, чем выше амбициозность и талантливость, тем сильнее он чувствует свою никчемность в какие-то моменты времени. Ну, тут еще есть проблема, конечно, нарциссизма, или, говоря духовным языком, гордыни или эгоизма, но это вещи все-таки не тождественные между собой. Есть мужчины, по сути, достигаторы, которым обязательно нужно добиваться каких-то успехов. Вот эти люди, они чувствуют проблемы от того, что сидят на диване, даже просто отдыхают, они не могут себе это позволить. Это вот проблема нарциссизма или достигаторства такого. Ты все время к каким-то высотам стремишься, и тебе кажется, что если ты остановишься, сразу все, что ты делал, тотчас рухнет. Тебе нужно срочно встать с дивана и куда-то пойти и что-то делать. Этим мужчинам просто необходима какая-то активная деятельность. Даже активный отдых им просто необходим. То есть, ну вот, тема у телевизора на диване – это не их тема. Поэтому, в первую очередь, то, что поможет сразу вот такому мужчине – спорт. Вот просто найти хотя бы час времени, ну, понятно, да, на тренировке там плюс-минус, дойти помыться, да, после всего этого. И сбросить эти напряжения, сбросить усталость, немножечко заняться собою, и ты уже уходишь после зала сразу бодрым, оживленным и набравшимся сил. Ну, если, конечно, ты себя там не угробил, пока тягал железо. Это очень помогает вот мужчине. Вот именно физической деятельности. Мы должны в поте лица добывать хлеб свой, поэтому без физической активности никак. Если это не зал, там может быть просто пробежка или даже занятие с гантелями дома, ну, все что угодно. В любом случае, я за спорт. И я по себе чувствую, когда я перестаю в зал ходить, я сразу становлюсь каким-то вялым, вот, тоскливым, настроение какое-то сразу становится. А когда я хожу в зал, у меня сразу все сферы моей жизни, они приходят в тонус. И я стою я становлюсь более внимательным и более активным, более интересным. Как и я сам это вижу, и семья моя это чувствует. Вот. Поэтому мне кажется, вот это первое, что можно сделать, это спорт или вообще или какая-нибудь физическая активность дома. Второе. Мужчина часто думает, что вот занятия с детьми – это женское дело. Он вот так вот на это смотрит. И поэтому он не считает это чем-то выдающимся. А это просто супер. Сейчас очень большой запрос в глазах женской аудитории на настоящих мужчин. Вот. Даже просто посмотреть на популярных блогеров или замечательных артистов, у которых очень крепкие семьи, на них смотрят с большим уважением и восхищением. Это признак того, что действительно такой запрос в обществе существует. А запрос существует, потому что есть потребность в этом. Потому что, видимо, наши мужчины действительно, как Александр сказали, да, мы стали слабее, мы чувствуем никчемность и ощущаем себя ненужными. И это происходит в том числе благодаря тому, что мужчина себя не реализует как семьянин. Он не занимается своей семьей. Ему кажется, что дети – это, ну, скучно. А заниматься семьей он может с младенчества. Но для этого надо выстраивать личные взаимоотношения с младенцем, даже когда он только-только родился. Это, безусловно, должно быть. Поэтому, я думаю, вот с этого стоит начать. Это чисто человеческий совет.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем семейный час с замечательным собеседником, клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным, в нашей импровизированной студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И сейчас мы говорим о том, как мужчине в условиях самоизоляции остаться мужчиной, а женщине – женщиной.
Отец Николай, еще третий пункт, если я правильно поняла, у вас есть по поводу, ну, вот из тех советов или рекомендаций, которые можно дать мужчинам, оказавшимся в самоизоляции, и перед вопросом, а что же такое я делаю, где мне, как мне забить того самого мамонта, который позволит мне почувствовать себя, ну, оправданным, что ли, в глазах семьи. Вот, ну, судя по тому, как я поняла этот вопрос, потому что проблема эта внутренняя, мужская. Внешне-то женщины как? Мы продолжаем любить своих мужей и понимаем прекрасно всю эту сложность ситуации и каково им сейчас, поэтому у нас зачастую таких вопросов нет. Вот. Но для мужского внутреннего вот этого самосознания очень важно понимать, понимать, а в чем сейчас реализуется моя вот эта самая мужественность. Угу. Поэтому вот если можно, да, третий пункт озвучьте, пожалуйста, очень интересно.
Да, я немножко извинюсь перед нашими радиослушателями, потому что у нас радио «Вера», я немножко углубляюсь чисто человеческую тему вопроса психологии. Мне хочется, чтобы наш эфир послушали мужчины, которые, может быть, не так сильно знакомы с религией, и они услышали именно это из уст священника. Я поэтому специально начал с темы спорта и с темы мужчины как семьянин. Но сейчас я хочу сказать про молитву. Про молитву. И с этого, с нее, собственно, наверное, бы и стоило начать. И я и закончу для того, чтобы все остальное, что было мною сказано, имело больший смысл и было более весомее в глазах наших слушателей. И в ушах тоже. Вот. Ну, раз мы на радио. Молитва, на самом деле, это не какой-то бубнёж волшебных слов или заклинаний, да, как может показаться обывателю. Это не пустое времяпрепровождение. Молитва – это обращение внутрь себя. Умное делание, когда человек через свою душу вступает в связь с Богом, он как бы выходит за рамки своих человеческих возможностей. И в этот момент его дух, он просто ликует. Вот это состояние духовного восторга от общения с Богом, его невозможно сравнить ни с чем. Ни с семьей, ни со спортом, ни с обычной повседневной жизнью. Это ответ на вопрос, почему люди уходят в монастырь. Просто познав это величие духа и имея склонность к молитве, большинство таких людей уходит в монастырь. Либо же живут в семье, но оставаясь как бы монахами в миру. Ну, я имею в виду не то, что они живут как брат с сестрой, а в том смысле, что они занимаются очень глубокой созерцательной жизнью. Конечно, к этому склонны не все, все люди разные. Но если человек действительно поистине пытается выстроить этот мостик с Богом, у него обязательно это получится. И выстроив этот мостик, он никогда не почувствует себя никчемным. Нельзя чувствовать себя никчемным рядом с в присутствии Бога. Только в первые моменты. Да, в состоянии смирения, в состоянии, когда ты понимаешь величие Творца. Вот, это редкие моменты. Но в основном это глубокое утешение и наполнение тебя благодатью. Это то, что тебя окрыляет. Я как-то покупал детскую кроватку с рук. Приехал в дом просто к мужчине, ну, по голосу был мужчина, я приехал и увидел иконы, почувствовал запах ладана, передо мной вышел мужчина с бородой, и очень спокойный, очень умиротворенный, человека, так сказать, только-только подняли с молитвы, можно сказать, и мы с ним очень коротко побеседовали. Познакомились, мы не стали спрашивать там про нашу веру, священник я или нет. Мы поговорили с ним, побеседовали на каком-то более глубоком уровне. Мы вроде бы говорили о вещах земных, но при этом сердца наши вот находились, бились в такт друг к другу. Вот, удивительное состояние, когда ты встречаешь родственную душу, то есть того человека, который думает и чувствует так же, как ты. Вот когда мы встречаем верующего, мы можем ощутить на себе это состояние. Это очень укрепляет. Это очень укрепляет. Почему мы, христиане, должны находиться в церкви? И это очень укрепляет и наполняет смыслом жизнь мужчины. Поэтому я бы посоветовал каждому нашему радиослушателю обязательно найти себе доброго друга-христианина. Если это нельзя сделать из числа мирян, то пусть это будет хотя бы духовник. Чтобы вам было с кем поделиться. Это для мужчины очень важно. Не может человек сам идти к Богу в одиночестве. Для большинства это очень тяжело. Мы должны иметь духовных наставников. Мы должны иметь какую-то опору, да и просто человеческую поддержку. Это же так здорово и так замечательно, когда у тебя есть родственная душа. Женщина этого не поймет. Не потому, что она женщина. Да, не потому, что она женщина. И не потому, что женщина хуже молится. Да нет, Боже упаси, чтобы наши слушатели Алла не обижались. Нет, просто женщина смотрит на это немножко по-другому. Ну, мы, потому что вы смотрите на это по-женски, мы смотрим на духовность по-мужски. И в чем-то, безусловно, мы можем понять друг друга, но я думаю, и мужчины, и женщины согласятся, что проще молиться и вот в духовных вопросах обращаться именно вот женщине к женщине, мужчине к мужчине. Я сейчас говорю не про духовничество, да, не про священника, не про батюшку. Я говорю сейчас про брата или сестра по вере, про единомышленника. Тот, который тебя понимает, как кто бы то ни было. Вот так как мы все-таки разные, да, с точки зрения пола, нам это важно. А для мужчины важно вдвойне, потому что мужчина – это духовный стержень своей семьи. Если он будет в семье этот стержень иметь, то все остальное будет вокруг этого стержня крутиться и выстраиваться нужным образом. И само здание семьи, которое мы строим, да, от начала нашего брака до нашей смерти, оно будет выстроено более ровным, более аккуратным и наполненным светом любви Христом.
Отец Николай, поскольку мы на радио, и вы сейчас не можете видеть, я сфотографировал специально наполненные слезами глаза отчаяния Аллы Митрофановой, которая только что от дорогого сердцу священника услышала, что она не может быть другом-христианином своему мужу. Вы представляете, она сейчас...
Да ладно тебе, я же постоянно об этом говорю. Это, на мой взгляд, я абсолютно согласна с отцом Николаем, и тоже считаю это неправильно, когда жена становится там каким-то духовным советником своему мужу, а тем более
почему
духовным
советником?
Наставником.
Другом просто?
Другом, да. Просто очень часто мы, женщины, любим поучать, и давай-ка вот я тебе сейчас скажу, что надо делать. Как... Это запрещенный прием, вот категорически. И я сейчас, в свою очередь, к женщинам обращаюсь. Если хотите сохранить отношения, никогда не говорите вашим мужьям, что им делать, и тем более, как им молиться. Это, ну, мне кажется, нет ничего... Вот это мина замедленного действия. Ну, это на мой взгляд. Конечно, я могу ошибаться, но вот по внутренним ощущениям каким-то это именно так.
Отец Николай, это правда?
Я хочу, да, пояснить, тогда ремарочку сделать маленькую. Единомышленник для мужчины, да, мужчина для мужчины, это не означает, что он не должен делиться сокровенным со своей женщиной. Он должен это делать, безусловно. Потому что если мужчина этого не будет делать, у вас не будет хватать духовной и душевной близости. Поэтому, безусловно, о каких-то своих проблемах, в том числе духовных, нужно говорить. О каких-то страхах, о каких-то внутренних переживаниях. Можно, безусловно. Я сейчас говорю про духовную опору, а не про то, что с женщиной нужно дистанцию держать. Да, может быть, пока можно сделать выводы такие из моих слов, да, безусловно. Но я своей жене какие-то вещи говорю про какое-то, может быть, какое-то свое предчувствие, про какое-то свое состояние нынешнее. Она говорит что-то. Да, мне иногда кажется, да нет, она меня не понимает. Да нет, я совсем тебе о другом говорил. Но потом проходит время, бывает, случается так, что она оказывается права. Вот. И вот я сейчас, пока сейчас это говорю, я вспомнил, что я ни разу про это не говорил, что ты была права в каких-то духовных вопросах. Хотя я священник. Это, наверное, стоит говорить иногда женщине, мужчине. Мужчине говорить женщине, женщине говорить мужчине. Вот эту фразу. А ты была права, и спасибо тебе за это.
Вот. Да, не забывайте говорить спасибо друг другу. Это очень важно. И фраза «ты была права, спасибо» должна звучать тем чаще, чем реже женщина бывает права. Это первое правило мужчины. Отец Николай, спасибо вам огромное. Вот час в очередной раз в вашей компании пролетел совершенно незаметно, как то сияющее мгновение, о котором мы говорили в самом начале нашей беседы.
Ну, знаете, прежде чем мы попрощаемся окончательно, вот еще буквально одна минута у нас есть. Отец Николай, вот если можно, какой-нибудь совет от вас или пожелание, поскольку вот сейчас пасхальная ночь, и, может быть, у кого-то есть это прекрасное состояние праздника, а у кого-то нет, в силу того, что мы в самоизоляции, вот сейчас такие обстоятельства в этом году. Направьте, пожалуйста, подскажите, как себя настроить на праздник, подключиться, если позволите, к этому уникальному источнику питания, к которому миллионы людей подключены. Вот Господь Бог, восстающий из гроба и всех нас, выводящий в вечную жизнь. Как себя почувствовать участником этого процесса в самоизоляции?
Русские, перестаньте страдать, научитесь благодарить. Нам этого так не хватает. Мы так привыкли ныть на жизнь, мы так привыкли к плаксивым и депрессивным настроениям, что даже не умеем благодарить. Когда я был в миссии на Чукотке, моя матушка завела книжку благодарностей и благодарила Бога за всякую ерунду, как может показаться человеку. За то, что сегодня выглянуло солнце, за то, что батюшка смог приехать на службу вместо меня послужить. Вот за все-все-все. И у нее жизнь изменилась после этого. Реально, у нее изменилась жизнь. Вы можете не поверить, кто-то, может быть, к этому не прислушается, но поверьте мне, если вы в эти дни пасхальные наполните свою жизнь благодарностью, и это с вами останется на последующие месяцы, дни и годы, то потом вы не пожалеете о том, что научились благодарить Бога за все.
Отец Николай, Алла Митрофанова показывает вам большой палец, сияет с счастливой улыбкой.
Золотые ваши слова, да, спасибо.
Ей, да, ей очень важно было то, что вы сказали, и мне, и всем, кто провел с нами этот час. Сегодня мы беседовали с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным, который вот сейчас отправляется на праздничную службу, а вместе с ним всем сердцем и душой будет Алла Митрофанова.
И Александра Ананьев, конечно, тоже.
Да, ну спасибо. Вот те слова, которые мы повторяли, повторяем, будем повторять. Пасха будет. С наступающим праздником. Отец Николай, спасибо.
Спасибо, Господи. С наступающим праздником. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Спасибо, отец Всего Николай. Доброго. До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.